Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Сегодня я здесь вместо другого Михаила Хазина. Так что если кто-нибудь из вас живет в Новосибирске, в Новосибирской области или где-нибудь рядышком, у него выбор, он идет на выборы от Новосибирской области, от Новосибирска. Я буду очень рад, если вы проголосуете за него в середине сентября или даже возьмете открепительный талон и туда приедете. Да, Павел, это специально для вас. То здесь один товарищ уже начал писать большие комментарии про меня и Хазина, так что вы абсолютно, Павел, правы. У нас потрясающее событие. Вчера, в воскресенье, в теплой, сытой Швейцарии, проходил референдум, там это довольно частое демократическое явление, и там проходил действительно потрясающий референдум о гарантировании всем гражданам Швейцарии минимального дохода в 2500 швейцарских франков, это 2200 евро. Страна богатая, это примерно 60% зарплаты среднего швейцарца. А в отличие от идеи, которую высказывают в Финляндии, мне не приходилось слышать, чтобы этот гарантированный доход выплачивался вместо всей остальной социальной помощи. В Швейцарии эта идея обсуждается 800 евро, 900 евро, но в Швейцарии она, в Финляндии ее предполагается вводить взамен всех остальных форм социальной помощи. То есть для бедных, которые сидят на социале, в сегодняшней Швейцарии этот гарантированный минимум, гарантированный доход, он будет убытком, он будет сокращением средств, которые они получают, и для бюджета это будет значительной экономией. Про Швейцарию таких вещей не говорилось, и, скорее всего, Швейцария имелась в виду просто гарантированный минимум в 2200 евро на человека. Вот результат меня, например, шокировал. На референдуме за гарантированный минимум 2200 евро на человека проголосовало чуть больше 18% населения. 18,2%. 82,8% швейцарцев выступили против этой идеи. То есть выступили, по сути дела, за принцип «от каждого по способностям, каждому по труду» и минимум не гарантировать. Это очень сильно, это показывает действительно высокий уровень сознательности, это показывает, безусловно, и высокий уровень благосостояния. В Швейцарии совершенно не та ситуация, что у нас, поэтому они принимают поразительные, на мой взгляд, решения. Но я хотел бы зафиксировать вопрос, а для нас с вами, для нашей с вами страны, для России, нужен гарантированный доход или нет? Естественно, у нас речь не идет о 2200 евро. Давайте начнем с формулировки с прожиточного минимума. Вот те, кто считает, что нам необходимо ввести гарантированный прожиточный минимум на реальном уровне, не как сейчас, а заведомо заниженном, а на реальном уровне. И если гражданин России живет здесь, то он должен получать этот гарантированный прожиточный минимум, реальный. Звоните, пожалуйста, +7 495 134 21 35. Тот, кто считает, что нам необходим гарантированный прожиточный минимум, пожалуйста, +7 495 134 21 35. Тот, кто солидарен с правительством Российской Федерации, возглавляемым лидером Единой России господином Медведевым, и считает, что нам это не нужно, что когда 13% населения, почти 20 миллионов человек имеют доходы ниже прожиточного минимума, то есть, по сути дела, медленно умирают от голода, если верить официальной статистике, то это их свободные демократические выборы, это нормально, так и должно быть. Пожалуйста, звоните +7 495 134 21 36. Еще раз, кто считает, что нам нужен прожиточный минимум 134-21-35, тот, кто считает, что нам не нужен он, +7 495 134 21 36, пожалуйста, голосуйте. Значит, перед тем, как перейти к основным темам, вы тут пишете периодически мне в социальных сетях две поразительные вещи, которые свидетельствуют о разложении сферы нашей социальной поддержки. Вот мне написал человек из города Дзержинска Московской области. Это был богатый город, там были большие производства, развитые. В любом случае, это Московская область. Это, наверное, самый богатый, один из самых богатых регионов нашей страны. Это регион, в котором очень просто быть руководителем, а потому что, в принципе, все равно люди заработают в Москве, и Москва прокормит. А Московская область, которая раньше была таким бубликом, сейчас это подкова. Так вот, человек побывал в больнице в городе Дзержинске Московской области и обнаружил, что до сих пор больных лечат касторкой, раствором касторового масла, который когда-то в начале 80-х, когда я был маленьким, уже казался анахронизмом, ушел в далекое прошлое, применялся он в 50-е и начале 60-х годов, когда, в общем, с лекарствами все было достаточно плохо и скверно, но уже в начале 80-х это был нонсенс, касторовое масло. Сейчас больных в больнице поят им, и по наблюдениям больного треть расходов, треть усилий врачей, а то и половина, уходит на заполнение разного рода бумажек. И вот мне пишет другой человек по имени Сергей. Он пишет: «Пора поговорить о бесплатной медицине. Простой пример. В районной поликлинике офтальмолог заявил, что теперь очки не подбирают. За этим надо обращаться в платную поликлинику. И несмотря на все уговоры, человеку так и не сказали, какие очки надо носить. Его отправили в платную поликлинику, при том, что в любом кабинете стоит уже сейчас оборудование для подбора очков, и даже в глухой провинции. И, в общем, это ничего не стоит, кроме затраты времени. А я спросил человека, какой же это район и какой область. Я сразу себе представил глухую тайгу, такого вот фельдшера с топором, который себе сам рубит подсобные помещения на участке, где действительно люди, как в Астраханской области, рожать едут по несколько часов до фельдшерско-акушерского пункта. Мне человек отвечает: а это Москва. Это район-аэропорт, поликлиника номер 62. Район-аэропорт – это не просто Москва, дорогие друзья. Это не Выселки, это не Новая Москва, это не Примкадья. Это один из самых фешенебельных районов нашей столицы. Один из самых дорогих, там есть потрясающие места. Есть, конечно, обычные хрущевские микрорайоны, но... Это район, который, в общем-то, является очень обеспеченным. Вот уже в Москве, в богатейшем городе нашей страны, в одном из богатейших регионов нашей страны, людям отказываются осуществлять бесплатный подбор очков. Знаете, это, конечно, результат усилий московских властей, действительно целенаправленных усилий. Реформа по уничтожению здравоохранения в Москве разрабатывала в качестве советника, насколько я могу судить, госпожа Маша Гайдар, которая, так сказать, сейчас ненавидит нас из Одессы, а тогда она ненавидела нас из Москвы. Реформа здравоохранения Москвы проводилась не только для очищения недвижимости дорогой больницами в центре нашего города, но и для, в основном, на мой взгляд, в интересах частных медицинских фирм, потому что, как говорят злые языки, руководители московского здравоохранения по совместительству являются совладельцами, но это опять-таки предположение людей о крупнейших медицинских фирм, и им нужно убрать бесплатное здравоохранение, чтобы они с ними не конкурировали. И вот наглядный пример этого. Понимаете, это поражает, это потрясает. Понимаете, не в тайге, в центре Москвы. Значит, я напоминаю, я был так потрясен этой новостью, что я забыл даже объявить телефон, по которому нужно звонить. Пожалуйста, звоните +7 495 73 73 948. Вот первый звоночек мы принимаем. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здрасте, Андрей Писятор.
Да, здрасте, вот я, собственно, потому к вам
и обратился. То, что творится, ужасно. И, наверное, придет время скоро, что медики выйдут. Потому что сокращают отпуска, уменьшают зарплаты. Причем, если в Москве еще как-то люди держатся, потому что уровень зарплаты выше намного, то в периферии, то там зарплату в два раза сократили людям.
А в каких, областях, если не секрет?
Алло?
В каких областях, если не секрет, сократили вдвое?
Вот Ивановская область. У меня теща работает в онкологическом диспансере. Она пришла туда, работала в 2014-м, получала 25 тысяч. Сейчас 15. И то это с переработками на большом уровне. То есть надо понимать, что большинство медиков работают на две ставки. На две с половиной ставки. Некоторые на три ставки.
И все равно
потому что жить на ту зарплату невозможно, которая будет только на ставку, без переработок.
Да, спасибо большое.
Попасть к хирургу, который не спал ночи, или к врачу.
Да, я попадал, правда, не к хирургам.
Достаточно внимателен.
Я не попадал ни к хирургам, да. Слава богу, поэтому я здесь сижу. Но действительно, уничтожение здравоохранения проводится целенаправленно и с высокой эффективностью. Еще звоночек. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Спасибо вам большое, что вы первые подняли вот тему минимальной зарплаты. Там все экономисты отворачиваются, перезамалчивают тему. А насчет медицины я что хочу сказать. Вот меня удивляет, почему ты приходишь к врачу, и он начинает это высказывать, свое уменьшение зарплаты нам, пациентам, а не правительству. Также учителя в школе, учащимся высказывают, что у них маленькая зарплата, вместо того, чтобы тормошить свое начать и протестовать, как
понятно.
В Европе, выходить
спасибо
миллионами
большое, на улицу. Спасибо большое. Знаете, если вы, как в Европе, выйдете миллионом на улицу, вот, то вы сядете, на мой взгляд, раньше, чем вы сговорите со своими соседями. У нас не Европа в этом отношении тоже. У нас в чем-то демократии больше, в чем-то демократии сильно меньше. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этим людям с пониманием. Потому что если сегодня педагог будет изливать свою душу своему начальству, он вылетит с работы, извините, впереди собственного визга. Мне очень не нравится то, что делают многие наши педагоги, так называемые, но, извините, они находятся под абсолютным прессом. И может найти себе работу, скажем, врач в частном секторе, хотя там тоже все очень непросто и очень сложно, и есть специальности, по которым он не найдет себе работу. Но, к сожалению, у нас сейчас очень жесткая административная вертикаль, и у нас абсолютно не защищены права трудящихся, не только на заводе, но и в бюджетной сфере. Поэтому люди высказывают свои переживания тем, кому безопасно высказать. Вот человек позвонил, а если его теща высказала бы своему директору, ну, директор хорошего, наверное, оставил бы ценного специалиста. А областной отдел здравоохранения выгнал бы ее с волчьим билетом. А может быть, еще и уголовное бы дело какое-нибудь на нее бы состряпал. Благо, на врачей это достаточно просто делается в наше время. Так что давайте мы относиться к людям будем, ну, по крайней мере, с уважением, потому что они люди. Я думаю, что уничтожение здравоохранения и образования, которое проводится у нас целенаправленно и достаточно эффективно, вызовет массовый протест, но я думаю, что пока, я надеюсь, по крайней мере, пока сохраняется возможность этого избежать. Либералы, имя и фамилию, пожалуйста. Реформа здравоохранения, реформа образования проводится и сейчас под патронажем вице-премьера госпожи Голодец. Вполне либеральный деятель, весьма эффективный. Проводилось ранее здравоохранение господином Фурсенко. Ну, там есть какой-то министр, по-моему, Скворцова, но она не играет первую роль, она технический исполнитель в данном случае. С образованием другое, там Фурсенко, сейчас Ливанов, это люди, которые бегут впереди паровоза. Уничтожение способности молодежи думать при помощи тестовой системы ЕГЭ, которая может быть только вспомогательной, по крайней мере, в общественных науках, а у нас стала базовой, продвигал, и, насколько я могу судить, продвигает сейчас господин Кузьминов, который, на мой взгляд, является настоящим могильщиком российского образования. Все эти люди действительно либералы. То есть это люди, политика и действия которых ориентированы на то, что государство должно служить иностранному бизнесу, глобальному бизнесу, а не интересам народа или на худой конец своей собственной фанаберии. Вот еще один либерал, господин Кудрин. Вот у нас поразительная вещь. Мы сейчас возвращаемся в горбачевские времена. Было заседание экономического совета при президентстве. Заседание закрытое. Доклад Кудрина вообще засекретили, повесили на него гриф. Представляете себе, какая околесица должна быть в докладе главного путинского экономиста, главного экономиста нынешнего времени, официального, чтобы на этот доклад пришлось вешать гриф, чтобы его нельзя было цитировать и нельзя было передавать в печать и так далее. Вот. И никаких результатов, судя по всему, не будет, как это во времена Горбачева говорили. Ребята, вы обсуждайте, вы ведите дискуссию, она обязательно будет плодотворная, диалог будет интересным. Ну, а страна будет разваливаться тем временем, и в итоге развалится. А вы ведите диалог, это очень забавное, полезное действие. И вот сейчас господин Кудрин продолжает односторонний диалог. возглавляет Центр стратегических разработок, который в 2000 году разработал совершенно чудовищную стратегию на 10 лет. Он провел мозговой штурм на тему на конференции «Вызовы 2017». И перед тем, как поговорить об этих результатах, я хочу еще один звоночек принять. Вот, пожалуйста, да, говорите. Пожалуйста, вы в эфире. Да.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, а почему наша страна воспринимает этих людей, которые сидят в Кремле, как своих? Это же чужие люди абсолютно.
Понятно.
И нужно просто открыть ворота политической структуре НАТО, чтобы они просто нас освободили от этой заразы.
Понятно. НАТО нас будет освобождать от своих ставленников. Понятно. Страна принимает всерьез либералов, потому что социально-экономическая власть принадлежит им. Вот власть политическая в области внешней политики немножечко начинает разворачиваться к адекватности. Немножечко, потому что Крым — это немножечко. И после Крыма подобного по адекватности, ну и Сирии, достаточно адекватных действий не было. Да и Сирия была очень половинчата, и тот кошмар, который там возобновляется, об этом свидетельствует очень ярко. А в области внутренней политики посмотрим. Есть некоторые признаки того, что эти выборы будут, скажем аккуратно, более честные, чем предыдущие. Потому что, ну, просто я знаю, что губернаторов кошмарят, в том числе и с требованием, чтобы все было относительно, чтобы все было по-честному. Но это мы посмотрим. На самом деле здесь очень многое от нас зависит. А вот в области социально-экономической политики все по-старому, все как, начиная со времен Гайдара, делается то же самое. И вот господин Кудрин. И невозможно их не принимать всерьез, потому что власть отдана им. И пока вы будете голосовать за Единую Россию или будете уклоняться от выборов, да, тем самым даря свои голоса Единой России, это будет оставаться по-прежнему. Вот Кудрин выделил три главных системных риска. Понимаете, это непереводимая игра слов. Во-первых, неадекватность вызовам уровня государственного управления и коррупции. То есть даже не по-русски сформулировано. Понятно, что государственное управление неадекватно стоящим перед нами шестерной выбором, понятно, что вызовом, понятно, что коррупция неадекватна этим проблемам, но сформулировано не по-русски. То есть Кудрин и люди, которые его мысли излагают для нас с вами в виде, так сказать, в качестве либеральных журналистов, они даже не способны излагать эти мысли на грамотном русском языке. Второй вызов – это проблема позиционирования России в отношении мировых рынков капитала и товаров. Представьте себе, проблема позиционирования России в отношении мировых рынков товаров. Да, это какой безумный формат мышления нужно иметь, чтобы такие языковые конструкции рожать. И, наконец, третье, самое главное – высокий уровень неопределенности и непривлекательность внутренних инвестиций. Да, непривлекательность внутренних инвестиций – это на каком языке? Вот эти потрясающие вызовы, потрясающие риски были сформулированы в результате дискуссии аж 85 человек, экспертов Либерального института Гайдара, Либеральной академии народного хозяйства и госслужбы, других либеральных исследовательских центров, а также чиновников и бизнесменов. Они обсуждали, обсуждение велось по трем направлениям. Во-первых, внешняя и внутренняя политика и безопасность. Как все это можно свалить в кучу, не очень понятно, но я сразу вспоминаю название факультета, деканом которого является господин Кудрин в Санкт-Петербургском университете. Факультет свободных наук и искусств. Да, представляете себе, отдаете своего ребенка или сами идете учиться свободным наукам и искусствам. Вот от чего свободным? Наверное, от разума. Второе направление – это гражданское общество и человеческий капитал. И третье – это экономический рост и макроэкономика. По каждому пункту обсуждалось по 5 проблем, всего 15. И на этой неделе они составят карту вызовов, которая стоит перед Российской Федерацией. Хотя любой студент 4-го курса, если, конечно, не из высшей школы экономики, а из относительно нормального вуза, он, я думаю, составит это дело не за неделю, а за пару дней, если не пару часов. Для этого нужно просто быть в теме того, что обсуждается сегодня. К лету 2017 года они разработают стратегию, насколько я понимаю, чтобы связать по рукам и ногам этой стратегии Путина, чтобы он по-прежнему действовал только в русле либеральной политики. И это очень серьезная политическая задумка, которая может привести к полному параличу российской государственности и к, строго говоря, к возникновению у нас смуты после президентских выборов в 2018 году, потому что к этому все готовится. И господа либералы, господин Кудрин подчеркивают, что ключевые вещи, цитирую, это институты, которые обеспечивают систему управления и распределения. То есть, понимаете, самое главное – это институты. Это не политика, которая осуществляется этими институтами. Что вот институт Банк России, например. Его можно использовать для развития экономики, его можно использовать для уничтожения экономики. Да? Вот есть институт частной собственности. Да? А в Германии частная собственность свята, если она служит обществу. Если она враждебна обществу, она права на существование не имеет. И в мягкой, корректной, культурной форме это записано не в каком-нибудь там законе, а в Конституции. И это выполняется. Поэтому институт — это вещь нейтральная, ее можно развернуть в разную сторону. Как при помощи института частной собственности можно уничтожать капитализм, мы прекрасно видим на собственном примере. Уничтожать рынок. Главное, по мнению российских либералов, возглавляемых Кудриным, это инфляция должна быть низкая, потому что с высокой инфляцией конкурентоспособность невозможна. Это все ясинские и алексашенковские мантры аж 1990 года. За более чем четверть века эти люди ничего не осознали нового, ничему не научились, ничего не забыли. С того времени уже все знают, что высокая инфляция не является непреодолимой преградой для конкурентоспособности. При высокой инфляции была конкурентоспособна экономика Китая. При достаточно высокой инфляции была конкурентоспособна экономика Индии, даже Латинской Америки. То есть это проблема, но это не катастрофа, это не главное. Но эти люди с 90-го года фокусируются на инфляции, потому что она мешает глобальным спекулянтам, и она позволяет, как бы может быть следствием осуществления серьезных инвестиционных программ, а никакого развития в стране, которая подлежит колонизации, никакого развития нормального быть не может. Давайте еще примем звоночек. Пожалуйста, вот этот давайте мы возьмем. Вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Михаил?
Да,
это мы вас ваш слушаем. Тезка.
Спасибо, Михаил. Мы с вами можем вместе организовывать исполнение желаний. Говорите.
Это хотелось бы послушать комментарии, отражающие вашу личную точку зрения на предмет следующего. Вот, ну, я сам человек, правда, незрячий. Вот у меня какое ваше отношение к длинным ковшам? И вот здесь комментарий у меня такой. Вот не кажется ли вам, что власти Москвы, кроме того, что они уничтожают там здравоохранение, уже было сказано, они же ведь глушат принцип конкуренции. Вот, например, закрывают, запрещают ларьки.
Понятно. Спасибо большое. Так, спасибо большое, Михаил. Я понял. Открывает. Спасибо. Значит, это действительно очень важная вещь. Действительно, сколько можно судить, уничтожение киосков вызвано стремлением властей Москвы, это мое предположение, загнать торговлю в пустующий торговый центр, где дорогая аренда, где, в общем, не очень все удобно для предпринимателей, где слишком высокие цены. Но это поддержка монополизма против конкуренции, безусловно. Как это прикрывается пропагандистски, мы все знаем. Очень качественная, на самом деле, реклама. Я надеюсь, что эти рекламщики не будут обеспечивать рекламу «Единой России», потому что тогда все сохранится по-старому. Но реклама в соцсетях была замечательной этого события. Официальное прикрытие, что это рассадник антисанитарии. Но разговоры о том, что трехэтажное здание может стоять в центре Москвы рядом с Минобороны, или двухэтажный высокий этаж, во всяком случае, это капитальное строение было, которое снесено, или в районе Чистых прудов, или на большие здания были на Кропоткинской, и многие другие, и их можно было много-много времени держать там без регистрации, без официальной регистрации у властей города. У меня один простой вопрос. А кто, если это действительно правда, то кто из чиновников, бывших или нынешних, пошел под уголовное дело за это чудовищное злостное нарушение? Если никакой, то это просто вранье. Так, я приношу извинения, у нас звоночек. Давайте, вот Николай из скорой помощи. Прошу вас. Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Михаил. Да. Я вот работаю уже 33-й год в системе здравоохранения города Москвы, неотложной скорой помощи.
Угу, да.
В общем-то, разрушение, в частности, скорой помощи уже подходит к концу, вот, по-моему, вот, эффективность ее, качество обслуживания, с моей точки зрения, что дальше будет, я не знаю, но я хотел, с этим здравоохранением, вообще-то все ясно уже, сейчас лечить
коротко,
дорого,
коротко
людей,
мы сейчас уходим,
вот, особенно стариков и так новости. Далее, я хочу спросить вас, ну почему же никто не отвечает за это? Вот не отвечает Горбачев.
Спасибо большое. Спасибо большое. Вы знаете, вот врачи из-под палки, но, как правило, голосуют за Единую Россию. Они бюджетники, объясняют, что деваться им некуда, иначе их уволят. Но вот здесь выбор очень простой. Если будете голосовать дальше, то вас уничтожат. А что касается состояния нашей скорой помощи, ко мне в центр Москвы года 4 назад приехала скорая, или даже 5, с формулировкой, вы знаете, мы никакой помощи не оказываем, мы только транспортируем. Там ребенок обварился кипятком. И когда я сказал, ну у вас хоть что-то этот ожог снять есть, я сказал, у нас нет никаких лекарств. Они, скажем, они действительно не имели представления о простейшем лекарстве, как пантенол в центре Москвы. Спасибо.
Экономика. Экономика.
И снова здравствуйте, Михаил Делягин говорит. Значит, мы продолжаем опрос. Если кто забыл, отвлекшись на длинные ковши и социальную сферу, мы продолжаем опрос. Те, кто считает, что нам, несмотря на швейцарский опыт, необходимо ввести гарантированный каждому реальный прожиточный минимум. Пожалуйста, звоните. Плюс 7-495-134-21-35. Те, кто считает, что этого делать не нужно и нужно ставить как есть, пожалуйста, звоните. Плюс 7-495-134-21-36. Те, кто за, еще раз, те, кто за гарантию прожиточного минимума, плюс 7-495-134-21-35. Те, кто против гарантированного прожиточного реального минимума, именно минимума, да, то есть нет, здесь нет никакого социализма, те, кто против этого, плюс 7-495-134-21-36, продолжаем голосование, а я опять отвлекусь от длинных ковшей, потому что меня потрясли коллеги, один из, здесь один человек честно пишет, что он идет, я полностью согласен. Вот, потому что он услышал, что я сказал, что Путин — это подарок от НАТО. Вот такие товарищи иногда у нас реагируют. Но меня потряс человек с ником Либертарианец, который попросил довольно вежливо для либертарианца ответить, какие же такие именно преступления совершили либералы в 90-е годы. Знаете, поскольку в начале 90-х я был либералом, я могу сказать это как человек, который сидел внутри государства на довольно высоком уровне. Значит, те, которые сразу приходят в голову, это приватизация. Потому что приватизация, проведенная по Чубайсу, она уничтожила институт собственности. У нас не было частной собственности на средства производства, но у нас было представление о святости собственности. Общенародной или личной, но тем не менее. Это было свято. А в результате приватизации самые страшные последствия, ни о какой святости собственности до сих пор говорить не приходится. Дальше давайте вспомним и банкирщину, потому что те либералы, которые торжественно выступали против страшного Березовского, это были кто? Это были либеральный олигарх, если я правильно помню, господин Потанин, который тогда был первым вице-премьером, это был господин Чубайс и прочие, да и сам Березовский. Стоял до конца своей жизни на вполне либеральной точке зрения. Напомню, квинтэссенция либерализма — это не любовь к свободе по Вольтеру, это любовь к деньгам и власти именно по Березовскому. Это представление, что государство должно служить иностранному бизнесу. Дальше можно вспомнить замена идеи права идеей наживы. Это не я придумал, это сформулировал один из американских помощников Гайдара в конце 91-го года в качестве целевой задачи проводимых радикальных экономических реформ. Еще раз, замена идеи права, которая в советских людей въелась, по их мнению, слишком сильно, идеей наживы. Ну, расстрел Белого дома я уж упоминать не буду, но все-таки тысячи человек погибло в центре города, по самым скромным оценкам. Дальше вымирание людей, извините. Реально вымирание людей, потому что русский крест, потому что почти в два раза упала рождаемость, почти в два раза скачком выросла смертность. В результате уничтожения экономики при помощи чрезмерно жесткой финансовой политики и при помощи разрушения предприятий. То есть примерно того же самого, что реализуется и сейчас. Так что, простите, в 90-е годы был действительно большой энтузиазм, но он был связан с тем, что страну разрешили разграбить, и было что грабить. Сейчас, в общем-то, грабить от советского наследства уже почти нечего, хотя много осталось. Возвращаясь к длинным ковшам, вы абсолютно правильно пишете о том, что одной из целей, насколько можно судить, было изъятие дополнительных денег при помощи перепродажи мест, скажем, в переходах метро, когда оттуда выгнали старых арендаторов, сделали в этих переходах ремонт, освоив колоссальные бюджетные деньги, ну и сейчас продают эти места новым арендаторам. Безусловно, я полностью согласен с тем, что вы здесь пишете, что во многих местах это была антисанитария, и это был криминал, абсолютно верно. Но те примеры, которые я привел, Чистые пруды, Кропоткинская, Арбатская, это был не криминал, по крайней мере, там не было опасно мимо них ходить, и они не были уродскими с точки зрения архитектуры. На Чистых прудах господин Собянин вообще даже целый переход замуровал. Непонятно, чем он ему помешал в метро. Был переход, теперь перехода нет. Выход, вернее, из подземного перехода. Но если действительно боролись бы с криминалом и антисанитарией и только, то, во-первых, части арендаторов, которые были добросовестные арендаторы, им предложили бы что-то взамен. Сейчас предложили киоски, в которых, как говорят профессиональные торговцы, торговать просто нельзя, потому что они для торговли не приспособлены. Эти киоски разрабатывались людьми, которые, в общем-то, к торговле никакого отношения не имеют. И если не было альтернативы, то значит задача состоит в том, чтобы встряхнуть малый бизнес. Но я хочу защитить господина Собянина, потому что он, на мой взгляд, уничтожая малый бизнес, всего лишь подражает политике федерального правительства. Действительно, надо отдать должное, что господин Собянин поддерживает очень здорово малый бизнес в области высоких технологий и в промышленности. Здесь, ну, может быть, не все хорошо, но, по крайней мере, есть реальные усилия и что-то неплохо. Но региональной плетью обух федеральной политики не переживешь. А на федеральном уровне политика выстроена так, в частности, при ликвидации протекционизма и вступлении к ВТО, ВТО на заведомо колониальных и кабальных условиях, что почти никакое производство в нашей стране невозможно или невыгодно, по крайней мере. Вот. Так что господин Собянин всего лишь подражает федеральному правительству. Я напомню, что именно лидер «Единой России» господин Медведев, он радовался как ребенок, когда в результате повышения, если я правильно помню, когда в результате повышения обязательных социальных взносов для индивидуальных предприятий устроили просто геноцид индивидуального бизнеса малого. И за полгода было почти 600 тысяч предприятий закрыто, и как минимум четверть из них закрылась по-настоящему, при том, что они работали. Ну, как говорят специалисты в этой сфере, довольно значительная часть предприятий была на бумаге, она была спящая, она была мертвая, и просто оформили закрытие. Значительная часть предприятий, она продолжила работу, просто переместившись в теневую сферу. То есть ущерб был для бюджета, но не для людей, которые пользовались услугами этих предприятий. Но четверть примерно закрылась по-настоящему. И господин Медведев, он потом специально оговаривался, что все было сделано правильно, и он считает это действие правильным. Вот, понимаете, губернатор же должен подражать председателю правительства. Иначе какой же он губернатор, да? И идея, может быть, была и правильная, потому что дикий бизнес из 90-х, он действительно достал, он действительно представлял угрозу. Но сделано было так, что, в общем-то, возникло сильное ощущение, что это делалось не для того, чтобы бизнес стал цивилизованным, а для того, чтобы бизнес стал еще менее цивилизованным. Что бизнес понимал, что у него нет никаких прав и не будет никогда, что он просто раб. А это, как мы с вами понимаем, сильно повышает эффективность бизнеса и сильно повышает цены, потому что все риски, все страхи, мнимые, реальные, закладываются в цену. Ну и делалось это так, чтобы, как я все-таки полагаю, чтобы снизить уровень конкуренции, чтобы загнать бизнес в пустующий торговый центр, где слишком дорогая аренда для многих. Так что, уважаемые коллеги, все достаточно скверненько. Я не думаю, что нужно только ругать Собянина. Скажем, у Собянина много рациональных вещей. Много вещей, которые радуют глаз. Скажем, именно он, я надеюсь, все-таки вернет Липы на Тверскую. То, о чем я втайне мечтал. И я думал, что вот, если кто-нибудь из моих друзей пойдет в депутаты по Москве, то ему нужно будет подарить эту замечательную идею, чтобы вся Москва проголосовала «за». Понятно, что при этом, наверное, будет украдено много денег, насколько можно это предположить. Но, тем не менее, я надеюсь, что липы будут, и город, в общем-то, вернется. А те же самые платные парковки на Третьем кольце и дальше — это варварство, это безумие. Это, с моей точки зрения, преступление. Обещание сделать платные парковки во дворах — это административный экстремизм. По-другому я это расценивать не могу. полное лишение москвичей всех прав при одновременном изображении, вы здесь правы, якобы демократических инструментов, типа активного гражданина и прочего, это издевательство и надругательство, движение к фрустрации общества. Это на самом деле тоже, может быть, неосознанная, может быть, стихийная подготовка к разрушительному Майдану. Давайте еще звоночек возьмем. Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, Михаил.
Да.
Вот эта тенденция к ухудшению всей политико-экономической ситуации в стране, сознательно причем, она не продиктована желанием руководства страны просто-напросто потихонечку с помощью этой экономической эрозии и подготовленное общественное мнение к сдаче, полной сдаче страны для Запада.
То есть понятно. Спасибо большое. Я думаю, что часть руководства, которое занимается социально-экономической политикой. А трагедия здесь даже не в том, что 90-е годы показали, что интересы Запада несовместимы с существованием России. Трагедия в том, что сейчас экономический кризис в мире. И для глобального бизнеса, просто исходя из интересов снижения издержек, России как государства быть не должно. Россия должна быть территорией типа Ливии, типа захваченной запрещенным исламским государством части Сирии, некоторых других стран, где нет ничего и есть только скважины, которые качают нефть, и есть добыча некоторых полезных ископаемых. Все остальное в нашей стране нужно только нам. Ну, эта система, она может прокормить 20 миллионов, 30 миллионов человек. А все остальные будут лишними, начнут потихонечку умирать. Как, собственно говоря, начали в 90-е годы. Примерно теми же темпами, может быть, даже более быстрыми, чем миллион в год. Примерно так, как сейчас вымирает Украина. Вот не потому, что кто-то нас конкретно ненавидит, это нужно понимать. Здесь нет персональной ненависти, хотя она есть у отдельных политиков типа Хиллари Клинтон, но у наших руководителей социально-экономического блока ее нет. Но подчиняясь интересам глобального бизнеса, они действительно уничтожают нашу страну достаточно последовательно. Перекапывание Тверской без археологов — это варварство. Знаете, в центральной части, я думаю, там Тверская десятки раз уже перекопана. Так что я сильно сомневаюсь, что на этой глубине есть какие-то археологические открытия. Я хочу вернуться к проблеме уничтожения бизнеса. Потому что мы поговорили про Москву, мы поговорили про страну. Но она сейчас идет очень во многих регионах. Есть регионы, которые держатся. Скажем, Липецкая область, где лучший, на мой взгляд, в стране губернатор. Но в целом по стране ситуация ужасна, потому что искусственно организован, вручную организован чудовищный кризис региональных бюджетов. В регионах денег просто нет, в некоторых нет совсем, в прямом смысле этого слова. При том, что в федеральном бюджете без движения валяется почти 8 триллионов рублей. И вот в этой ситуации, поймите и другую сторону, поймите налоговиков тоже. Ему нужно извлечь деньги любой ценой. Сейчас, потому что завтра у него учителям и врачам нечего будет платить даже в два раза пониженные зарплаты. И он приходит к бизнесмену и относится к нему по логике «умри ты сегодня, а я завтра». В абсолютно вот этой вот страшной лагерной гулаговской логике. Потому что ему нужно извлечь прибыль из бизнесмена, из деньги из бизнесмена любой ценой. И если он будет соблюдать закон, если он будет соблюдать процедуры, то тогда в некоторых местах, в регионах, просто регионы останутся без денег физически. Тогда Майдан наступит не в апреле 18-го, а наступит прямо сейчас. Я это не оправдываю, я объясняю внутреннюю логику этих людей. Понятно, что снизить коррупцию и высвободить тем самым второй бюджет, это задача федеральной политики, это сложно сделать в регионах. И региональные власти этого не делают так же, как, на мой взгляд, не делают и федеральные власти. Там, где региональные власти с этим борются, там деньги есть. Но вот этот вот подход, он вырубает бизнес по всей стране. И на это накладывается еще безнаказанность некоторых наших крупных банков. Я очень хорошо помню, как в 2008 году была такая корпорация МАИР. Входила в топ-50 российского бизнеса, частного, разумеется. Они на кредит Сбербанка построили завод в Ставропольском крае по переработке лома черных металлов. Хороший завод, но в момент открытия завод был отнят у владельцев. Да, там были суды, формально суды приняли решение, что якобы все это правильно и справедливо. Владелец был вынужден бежать из страны, огромного бизнеса не стало, но было разрушено. А завод стоит, потому что им нужно управлять, а банкиры управлять довольно сложным производством не могут. Это не их профиль. Вот такого рода события у нас происходят в значительной степени, в больших масштабах, в общем-то, по всей стране. Вот сейчас ликвидируется в Владимире завод «Автоприбор». Он как бы работал хорошо, производил комплектующие для автомобильных производств. Он был городообразующее, социально ориентированное предприятие, основано в 1932 году. В 1998 году его взял частный бизнесмен Алексей Мельников. Он его поднял, он его развивал. В 2008 году, когда возник кассовый разрыв, потому что поставщик требовали от завода предоплату за квартал до поставок, а автоконцерны расплачивались через квартал после поставок, пришлось на покрытие кассовой дыры взять кредит у банка ВТБ больше, чем по 22% годовых. Но даже несмотря на такой кредит, все равно на 20% росла производительность труда, все равно предприятие было успешным. Средняя зарплата на предприятии была довольно высокая для Владимирской области, хотя, конечно, не для Москвы. За три года только процентов ВТБ получил 600 миллионов рублей. Всего долг завода перед банком около 1,5 миллиардов. Тем не менее, ВТБ инициировал банкротство завода. Логика очень простая. Не нужно успешное предприятие, насколько я могу судить. Нужна территория. Нужно ее захватить, потому что там будет торговый центр, там будет строительство жилищного квартала. А другое дело, что сейчас кризис, уже и торговый центр вряд ли нужен, и жилой квартал вряд ли нужен. Но банкротство идет. Владелец предприятия был официально обвинен в превышении должностных полномочий, и он сейчас находится в СИЗО. На него заведено уголовное дело. По уникальному примеру, потому что по такой статье злоупотребление полномочиями в части частного бизнесмена в Владимирской области еще никого не судили и не сажали. Суд идет совершенно странным образом, но наглядно мы видим мотивацию, с моей точки зрения, мы видим мотивацию банка, причем государственного банка, которому не нужно работающее предприятие, не нужно успешно работающее предприятие, а нужно просто захватить кусок земли. То есть это такое рейдерство под видом кредита, насколько я могу судить. И это лишнее подтверждение того, что нельзя брать кредиты у российских банков в нынешней ситуации. Но если мы с вами, физические лица, в принципе, можем этого избежать, то, извините, для производства это невозможно. И сейчас огромное количество предприятий уничтожается по всей стране не потому, что какие-то чиновники, бюрократы плохие, не потому, что в регионах бюджетный кризис, а потому, что, извините, банки, на мой взгляд, злоупотребляют своим положением и наносят абсолютно циничные, ведут себя абсолютно цинично. Давайте примем звоночек, вы в эфире, говорите.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло.
Вы в эфире, говорите.
Добрый день.
Уберите, пожалуйста, радиоприемник, эхо чудовище.
Убрал. Спасибо вам большое за все, что вы делаете.
Вопрос,
слушаю,
пожалуйста.
Вас все время, и не только я, и все мои друзья. Будьте добры, посоветуйте, как сказать товарищу Путину, что он, ну как вам сказать, чтобы не отключали нас, что он трутень.
Спасибо большое, я оценю вашу, так сказать, корректность, политкорректность, я бы даже сказал, редкий случай, когда я ценю это качество. Вы можете это сказать на выборах, вы можете это сказать при помощи электронной почты, потому что администрация президента все это учитывает. Единственное, что я думаю, что вам нужно будет более аргументированно изложить свою позицию, если вы будете писать, можно по почте отправить заказным, или электронной почте, если у вас есть интернет, или там внук, скажем, или сын пользуется интернетом. Но в случае письма вы должны, поскольку там будет ваш обратный адрес, выражаться предельно корректно и доказательно. Спасибо. Давайте еще звоночек примем. Вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, Москва.
Спасибо.
Вот скажите, пожалуйста, когда люди говорят, что вот скоро врачи выйдут, скоро учителя выйдут, а с чем выйдут они? Вот дайте мне зарплату, или давайте вернем советское образование, советский строй, СССР вернем.
Понятно.
И второй вопрос. Вот Николай Стариков, единственный человек, который говорит, что давайте объединим партии патриотические. Коалиции останутся, а партии, чтобы одно направление было. И больше я ни от кого это не слышу. Все в разнобой идут. Спасибо.
Вы знаете, да и сам уважаемый господин Стариков тоже идет со своей партией, ПВО, по-моему, она называется.
ее тоже не зарегистрируют, хотя вроде бы есть партия «Родина», которая зарегистрирована, и вроде бы есть партия «Патриотов России», которая зарегистрирована. Так что здесь есть правильные слова, он не один так говорит, и есть очень скверная логика политической борьбы. Вот. Что касается, с чем выйдут врачи, вы знаете, когда люди кричат, они кричат о самом главном, а люди-то выйдут стихийно. Так что они выйдут, скорее всего, по поводу зарплат, а не по поводу того, что нужно восстановить советскую систему. Но я с этим полностью согласен, а с теми, кто говорит о восстановлении советской системы здравоохранения и образования, по очень простой причине. А дело в том, что это специфические сферы, и это не сфера для бизнеса. Потому что вы не можете оценить качество услуг, которые вы получаете, а вы можете оценить ее только сильно потом. А потом будет уже поздно, будет уже вредно, будет, вы понесете уже, если услуга некачественная, вы понесете уже потери, которые ничем нельзя будет компенсировать. Это во-первых. Во-вторых, как только вы переводите эти сферы на рыночный рельс, как мы сейчас видим, вы получаете ситуацию, как в Америке, когда врач заинтересован в том, чтобы лечить больного бесконечно. Американские расходы на здравоохранение безумно велики, именно потому, что у них частная медицина, которая заинтересована в том, чтобы лечить больного как можно дольше, а не вылечивать. Советский врач был заинтересован, который работал в условиях зоопарки, чтобы побыстрее вылечить больного и от него избавиться и о нем забыть. Да, это очень циничная тоже мотивация, но она понятна, и она работала и на больного тоже. А сейчас врачи все больше и больше объективно поставлены в такую ситуацию, когда они заинтересованы, чтобы лечить как можно дольше, чтобы делать дорогие платные операции, пусть даже за бюджетный счет, которые не нужны на самом деле, и так далее, и так далее. И в сфере образования, в общем-то, то же самое, потому что неважно, какие знания получит человек, неважно, насколько эти знания будут востребованы рынком, важно, чтобы человек платил или в бесплатной сфере ходил. Я подвожу итоги нашего с вами голосования. У меня опять тоталитарная демократия. Хотя сторонников «Единой России» больше, чем обычно. Целых 8% радиослушателей считает, что нам не нужно вводить гарантированный прожиточный минимум на реальном уровне. Целых 8%. Это абсолютное большинство. Вы можете чувствовать себя хорошо, вы полностью соответствуете государственной политике. 92%, абсолютно ничтожное меньшинство, которое не играет никакой роли, на которое можно не обращать внимания. Я вас всех поздравляю, вы считаете, что гарантированный прожиточный минимум необходим. Моя позиция по этому поводу предельно проста. Я считаю, что, во-первых, у нас с точки зрения юридической, без всяких экономических аспектов, у нас есть такая бумага, называется Конституция. В ней нам якобы гарантируют жизнь. Вот право на жизнь, которое нам гарантировано в Конституции, у него есть не только уголовное выражение, что человека не надо убивать, что это преступление. Но не надо убивать и экономическими методами, потому что когда у вас доход ниже прожиточного минимума, если это реальный прожиточный минимум, это означает, что вы медленно умираете. А раз так, то должен быть гарантирован прожиточный минимум просто потому, что нам это государство гарантирует жизнь. Иначе это незаконно, иначе это прямое противоречие Конституции. И если я окажусь в состоянии депутата, то есть человек, который делает заявление, на которое приходится отвечать, то первое, что я сделаю, я подам в Конституционный суд на признание незаконности того, что гражданам Российской Федерации не гарантирован реальный прожиточный минимум. Второе. На это нужно всего-то порядка 800 миллиардов рублей, которые у нас есть в федеральном бюджете и которые будут потом возвращаться в федеральный бюджет в виде налогов. А на самом деле, если пользоваться данными Росстата, то нужно меньше, но нужно понимать, что сегодняшний прожиточный минимум все-таки занижен. Так что в качестве максимально возможной оценки нужно ставить 800 миллиардов рублей. Ну, а с другой стороны, у нас людей с доходами ниже прожиточного минимума все-таки меньше, чем 20 миллионов официальных, потому что часть из них работает в тени. И если государство гарантирует нам прожиточный минимум, то это подведет фундаментальную, реальную, объективную основу под всю нашу межбюджетную политику. Потому что сейчас помощь регионам оказывается, вы уж меня простите, на основе известной формулы приведения больных в средней температуре по больнице. И легко может получиться, что если считать вместе с моргом, то средняя температура, которую нужно приводить, будет 32 градуса, а если считать вместе с кочегаркой, то 40, а никак не 36,6. Вот у нас действительно финансовая помощь регионам осуществляется для того, чтобы обеспеченность деньгами регионов довести на некоторого среднего уровня, среднероссийского уровня. А этот среднероссийский уровень никакой реальности никак не привязан. Это просто средняя температура по больнице. Вот гарантирование прожиточного минимума и после этого введение социальных стандартов позволит нам всем, позволит государству, Минфину, бюджету создать объективную основу, к которой приводить обеспеченность регионов деньгами. То есть станет понятно, что является реальной целью, реальным смыслом поддержки, которую федеральный центр оказывает регионам. И это само по себе будет такой революцией, которая сама по себе кардинально изменит наше самочувствие в большинстве регионов России. На этом я заканчиваю. Всем всего самого хорошего. Услышимся в четверг.